Совсем-совсем недавно я испытал нечто подобное. Я пытался найти в словаре слово. Это слово было на странице, с которой я никак не мог разобраться. И вы знаете, слово исчезло из колонки. И я сказал: «Да ладно тебе, ну ведь не может его не быть в этой колонке. Должно же оно быть в этом словаре». И специальный словарь, и еще какие-то словари. И я сжал зубы и собрал глаза в кучу. И ей-богу, оно было прямо там. Но вы знаете, его не было в той колонке еще минуту назад. В этом конкретном случае я, тем не менее, знаю, что именно я недопонимаю. Я знаю, что именно я пропустил. Я должен идти вперед и как-то с этим справиться, так как это все больше и больше и больше мешает. Я не знаю дополнительные цвета настолько хорошо, чтобы я мог оттарабанить их по памяти. Я могу назвать вам только одну комбинацию цветов, которая поглощает каждый компонент белого цвета. Это звучит очень сложно, не так? Еще как. Но это дело именно так и обстоит. Но если вы продолжите изучение дальше этого места, а я возьми, да и продолжу. Ведь я не стал разбираться в том, как действует круговая диаграмма цветов, и разбираться в этом так, чтобы вспомнить, даже если среди ночи разбудит. Я ее давно забыл. Понимаете? Я продирался дальше мимо этого. А где-то там, в непосредственной близости, находится непонимание. Я достаточно точно нашел это непонимание. Но это не то, что я изучаю в данный момент. И не то, с чем у меня проблема. В действительности, я сталкиваюсь с тем, что написанное на странице исчезает с ней, не говоря уже о головной боли. Но если идти дальше и дальше, там позади что-то остается. Это очень просто. Но еще никто не сделал ни одной круговой диаграммы. В этом учебнике нет ни единой иллюстрации, изображающей круговую диаграмму с помощью дополнительных цветов. И нет никаких иллюстраций круговых диаграмм, которые изображают основные цвета с точки зрения того, что поглощает не их из белого цвета. Понятно? Что поглощает не их. Нет списка того, что не поглощает их. Поэтому это придется вроде как составить. И мне придется сесть и нарисовать все это. Мне придется запомнить все эти моменты, связанные с этим. И тогда я буду знать, что разобрался с этим как следует. И примерно в то время, когда я начал этим заниматься, вдруг что-то выскакивает, как черт из табакерки. Типа, что это за проклятый циан? Что такое циан? Что это за оттенок? Я всегда думал, что циан синий. Но, очевидно, это не синий. Мне судебно-медицинские эксперты всю жизнь говорили, что если вы накормите кого-нибудь цианистым калием, то он посинеет и... Видите, здесь полным-полно замешательства. И, наверное, где-то в этой области болтается какое-то глупое словечко типа этого. Поэтому я просто должен вернуться и просмотреть эту область, так как я знаю, когда это началось, понимаете? То есть я знаю тот момент, который предшествовал этому. Понимаете, вы в состоянии стать достаточно умным, чтобы определить, где вы находитесь. И все, о чем вы должны спросить себя, или все, о чем вы должны спросить студента, это где у вас не было проблем? Где у вас теперь есть проблема? Хорошо. Это в конце того места, где у вас не было проблем. Видите, это очень просто, правда? Итак, формула такова. Вы выясняете, где у студента не было проблем с изучаемым предметом, и это означает, что он до этого момента успешно продвинулся по градиенту. А затем выясняете, где у него начали возникать проблемы, и вы находите это в самом конце той части, где у него не было проблем. И то, что вы ищете, находится именно в этой области. Фактически, вы можете определить эту область с точностью до нескольких слов. Я имею в виду, что вы сможете сделать это настолько точно. Вы можете попасть прямо в точку. Вы получите полабзац, в котором это находится. А иногда вы можете указать его с точностью до половины предложения, в котором это находится. И затем вы начинаете откапывать это. Но не думайте, что студент будет способен точно сказать, с чем именно у него проблемы, так как именно поэтому он имеет с этим проблемы. Таким образом, работа инструктора состоит в том, чтобы проводить студента по градиенту данных, которые понятны. Это не изобретение новых способов справиться с замешательством студента. Если вы начинаете изобретать новые способы справляться с замешательством студента, вы лишь попадаете во все больше и больше неприятностей. Почему? Потому что у него и так есть что-то, что он не понимает. А теперь вы собираетесь дать ему нечто, что невозможно понять, чтобы справиться с этим. Хорошая работа инструктора – это система обратного отслеживания. Студент идет вперед. Вы можете практически оставить его на автопилоте. Он помчится вперед, как подстреленный медведь. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж треск. И из-под лап повалит дым. Затем вы слышите бух. А затем вы чувствуете, как все вокруг вас содрогается. Что-то там произошло. Что же в точности произошло? А то, что он безрассудно ринулся, перескочив прямо через одну ступень градиента. Подумал, что он ее понял. На самом деле он ее не понял. Ступил на следующую ступень градиента и врезался в кирпичную стену. Итак, его проблема не в следующей ступени градиента. Его проблема в предыдущей ступени градиента, которую, как он думал, он понял, хотя в действительности он ее не понял. Поэтому иногда становится очень трудно обнаружить этого студента, поскольку он так уверен, что ему было все понятно на этой последней ступени. Тем не менее, доказательство того, что он ее не понял, находится перед глазами. У него проблема со следующей ступенью. Понимаете, этот парень говорит: «О, я научился сидеть на стуле. Я научился сидеть на стуле». Он проходит курс по общению. «Я научился сидеть на стуле, я все знаю об этом. Но сидеть на стуле и смотреть на того, кто сидит напротив меня, это-то как раз абсолютно невозможно. Это ужасно. Я больше не могу это делать». Вы говорите: «Хорошо, давайте-ка посмотрим. В отсутствие этой технологии реакция могла бы быть следующей. Хорошо, давайте-ка посмотрим, как я могу исправить упражнение, чтобы он смотрел на того студента». Вы видите, как это привело бы нас к провалу, и насколько бы это растянуло его обучение. Видите? Вот как бы мне найти способ, с помощью которого он сумеет конфронтировать этого красавца? Не-не-не-не-не-не. Это не... Вы не на той ступени градиента. Понимаете? Вот практическое применение. Вы говорите: «Ага, так. Речь о том, как сидеть на стуле. Так. Не было ли это то упражнение, которое было как раз перед упражнением по конфронтированию преклира? Не было ли чего-нибудь в том упражнении, а? Не было ли чего-нибудь в том упражнении, а?» Он вдруг вспоминает: «Ну да, было там что-то между делом. Что это было?» «Ну, это было сидеть на стуле без неудобств. И, конечно же, это невозможно». «Ага. Да. Там было что-то еще. Ну да, любой может сидеть на стуле. Фактически можно заставить себя сидеть на стуле часами. А как вы сидите на стуле?» «Ну, вы сидите на стуле, пятки вместе, понимаете? И если вы прижали пятки друг к другу достаточно сильно, то вы сможете прижать голени ног снаружи к ножкам стула и таким образом поддерживать себя в бодрствующем состоянии и сидеть прямо». Что за бред, а? Зная принцип снижения градиента, вы выяснили бы это. Но если вы не знаете этого принципа, вы будете просто продолжать ломать себе голову, пытаясь научить этого человека конфронтировать другого человека. На самом деле у них не было бы проблем с конфронтированием кого-либо еще, если бы они не пытались конфронтировать две вещи одновременно. Они конфронтируют удержание пяток вместе, и они не научились, как это делать. И теперь они стараются конфронтировать еще что-то в то же самое время. Их внимание раздвоено, и у них начинает сильно болеть голова. А затем вы обнаружите, что у них существуют какие-то невообразимые идеи по поводу того, что они что-то не поняли. Типа: «Слушайте, а зачем нужно агитировать, сидя на стуле?» «А как же надо агитировать?» «Ну, а нельзя ли агитировать, лежа в кровати?» «Я очень устаю, когда агитирую». Вы видите? Появляются всевозможные идиотские мелочи. Вы не обращаете особого внимания на то, что студент должен делать. Вы не пытаетесь справиться с этим. Но эти соображения нужно вынести на свет. И вот этот парень, он вдруг начинает просматривать материал. «А, вы имеете в виду просто сидеть на стуле? Подождите минутку. Ну это же тяжело. О, что вы имеете в виду просто сидеть на стуле? Просто сидеть на стуле? Да ну, вы не можете просто сидеть на стуле. Это невозможно». «Хорошо. Ну-ка расскажите мне, пожалуйста, что в этом невозможно. Вам даже не нужно быть аудитором, чтобы заниматься инструктированием. Видите? Я имею в виду, вам не нужно делать много хитрого аудитинга, кроме как задать вопрос. Что в этом невозможно? Что в этом невозможно? Удерживать спину на 6 сантиметров от спинки стула и тому подобное невозможно, потому что вам потребуется постоянно... Ну да, действительно, вам потребуется постоянно измерять, на самом ли деле там 6 сантиметров. Не так ли?» Довольно трудно поверить в это, пока это не случится с вами. Но весь следующий абзац после того предложения, которое содержало непонятое слово, может просто начисто исчезнуть с лица Земли. Он может исчезнуть самым невероятным, невиданным образом. Он просто испаряется. Почти белая пустая страница, а вы пытаетесь провести студенту проверку по тексту на этой странице. Вы можете провести ему проверку по всему бюллетеню, но, ей-богу, здесь нет абзаца. Здесь вообще нет никакого содержания. Вы возвращаетесь назад. Вы обнаружите, что как раз перед тем, как он врезался в стену, есть что-то, что он не понял. И если его по этому поводу не осенило, как гром среди ясного неба, тогда вы должны осознать, что причина проблем находится прямо перед этим. Вы начинаете вести какого-нибудь студента в обратном направлении. Я в самом деле не знаю, где вы окажетесь. Но я не стал бы пытаться оказаться за пределами этой жизни. Но я в самом деле не знаю, где вы окажетесь. Становится интересно, что бы произошло. Так вот, существует первичный механизм обучения. Обучение — это... Обучение... Я почти использовал хитроумное слово. Я использую хитроумное слово. Это конкатенация уверенности. Это ряд уверенностей, которые являются рядами убежденностей и компетентностей. Существует много способов укрепить такие чувства, как компетентность и убежденность и тому подобное. Но лучший способ делать это – просто непосредственно заботясь о том, не о том, что студент движется медленно, а о том, что он движется уверенно. Не сдерживайте кого-то, потому что вы сомневаетесь в том, что он уверенно движется вперед. Другой момент – это всегда позволяйте студенту наткнуться на проблему, прежде чем его выручать. Никогда не помогайте студенту, прежде чем у него появятся проблемы. Этот малый отрабатывает упражнения курса по общению, одно за другим до победного конца. Он делает их, как маленькая заведенная кукла. Все прекрасно, нет никаких проблем и все такое. Ну и что же вы пытаетесь делать? Найти что-нибудь, в чем бы его потренировать? Я имею в виду, что вы собираетесь делать? Терзать этого парня до тех пор, пока не сможете найти что-то, пока не создадите что-нибудь, что может быть не так. Зачем вам что-то с этим делать? Я именно на это и обращаю ваше внимание. Зачем вам что-то с этим делать? Ваше участие не вызвано никакими затруднениями, понимаете? Зачем беспокоиться? И это одна из причин, по которой обучение, при котором всю группу учат одновременно, является ошибкой. Понимаете? Одни студенты сталкиваются с проблемами, которых инструктор не замечает, а другие студенты не сталкиваются с проблемами. И просто делается попытка усреднить трудности для всего курса, для всего класса. Понятно? Но путь, по которому следует идти, это позволять студенту врезаться во все кирпичные стены, в которые он хочет врезаться. И единственное, в отношении чего нужно быть внимательным, это студент, который уже врезался в стену. А когда он уже врезался в стену, осознайте, что он споткнулся о ступеньку градиента. Он споткнулся о ступеньку, которая выше той, где он чего-то не понял. Настолько это элементарно. И следующее требование. Ни в коем случае не обсуждайте со студентом то, что именно он не понимает. Это пустая трата времени. Он не знает, чего он не понимает. Всегда возвращайтесь назад. Что вы изучали как раз перед этим? Та же формула, что я дал вам раньше. В какой момент у вас не было проблем? У меня не было проблем здесь и здесь, и все это было просто. Хорошо, в какой момент у вас возникли проблемы при изучении этого?
Это ужасно.
Ладно. Вы захватили это место в вилку. Не так. Вы заключили его в скобки. Вы обнаружили место, где проблемы не было, и место, где есть проблема. И теперь вы должны осознать, что как раз в мертвой зоне, в том самом промежутке, вы найдете действительную проблему. А умный инструктор, зная это, мог бы сразу попасть в самую точку. Фактически ему не нужно быть невероятно умным. Просто смысл здесь в том, чтобы сказать: «Хорошо, вы говорите, у вас все было прекрасно с этим бюллетенем вот до этого места». И мы, наконец, находим это место. Я, если бы у меня возникло много проблем, пошел бы даже на то, чтобы усадить парня перед иметром. Иметры выпускаются, чтобы их использовать. Я бы сказал: «Ну вот, у вас все хорошо с первым абзацем. У вас все хорошо со следующим абзацем. И вы говорите, что вы столкнулись с проблемой где-то в районе пятого. Ну-ка, позвольте мне взглянуть на пятый абзац». Ага, здесь в пятом абзаце опечатка. Абсолютно точно есть. Так, посмотрим. Вы прошли четвертый абзац. Четвертый. У вас не было никаких проблем с четвертым абзацем. Вот этот абзац, который начинается так-то и так-то. Вы говорите, что с ним у вас никаких проблем не было?
Нет, нет, у меня не было с ним ни малейшей проблемы.
Хорошо. Ну-ка посмотрим. Давайте-ка спустимся к концу четвертого абзаца. Абзаца 4, вот здесь. Так, послушайте, пожалуйста, вот это предложение. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Опа! Что означает слово «неспособность»?
О, Господи! Ну ведь невозможно дать дефиницию слова «неспособность».
Ловили идеи. Здесь даже нет никаких больших, скрытых от глаз умственных вывертов. Не надо приплетать к этому никакого громадного объема кейса. Он просто не берет в толк это слово. Вот и все. Нам все равно, почему он не берет в толк. Что значит это слово? Но это так. Так вот, что интересно. Это было одним из первых моментов, с которыми были связаны исследования в 1947 году. Влияние неусвоенного слова на жизнь человека. Это и было моментом, с которым были связаны исследования. Я позаимствовал кое-что у командора Томпсона об ассоциациях, связанных со словами. И существует еще множество подобных вещей. Но я перескочил тогда к необоснованному предположению по этому поводу. С моей точки зрения, оно было относительно доказуемо или недоказуемо, но это было относительно недоразвито. Они говорили об ассоциации. Они говорили об одном, они говорили о другом. Тогда я предположил. Значит, слово, вероятнее всего, может сделать кого-то больным. Но что же может быть не так со словом? Я начал исследовать слова. Заставлять людей заново определять слова и выполнять другие подобные действия. Не скажу, что мне особенно везло, потому что отсутствовала какая-либо технология аудитинга, которая бы сопутствовала этому. Но поверьте мне, люди были действительно заинтересованы. В то время я не использовал каких-либо методов тестирования, которые показали бы мне, каким был результат, если он действительно был. Я потерял много людей, с которыми я работал. Я знаю, что это и было непосредственным результатом. Иначе говоря, они уходили и возвращались к своей работе и больше никогда не появлялись в моем офисе. Но это все же мало что доказывало в то время, поскольку впоследствии с этими людьми не поддерживали контакт, чтобы узнать, как у них идут дела. У меня не было никого, кто сидел бы на телефоне, чтобы звонить им всем и спрашивать, а почему вы не вернулись через неделю? Понимаете? Но те, с кем я связывался по этому поводу, отвечали, о, у меня сейчас все замечательно. Или, знаете, в последние дни меня на самом деле беспокоит другое, то, что я не получил работу в Мехико. Или нечто подобное. Разумеется, то, что беспокоило их раньше, перестало их беспокоить. И это практически единственное, что я установил тогда. Таким образом, когда мы исследуем этот обширный предмет, обучение кого-либо чему-либо, мы исследуем предмет передачи человеку данных, которые он в состоянии получить, а также понять их таким образом, чтобы быть способным их использовать. Это та дефиниция, которую я дал вам на днях, сформулированная как раз таким образом, чтобы она вписывалась в обсуждаемый нами принцип. И, конечно, все это осуществляется с помощью слов, движений, действий или примеров. Но здесь замешаны слова. Так вот, когда вы встречаете слова в бюллетене, когда вы получаете слова, общаясь с инструктором, когда ваши слова обращены к одному из ваших студентов, не принимайте близко к сердцу лексикон саентологии. Потому что, послушайте, вы можете вызвать такую же катастрофу, если вы не дадите название каждой отдельной части, как если дадите ей слишком сложное название. Со мной произошел один случай, который иллюстрирует то, что я сейчас сказал. Он произошел, когда я изучал сходный учебный курс. Это термины «основное освещение» и «основное контурное освещение». Я добрался почти до конца книги по портретному освещению, с которым у меня были ужасные проблемы. Я постоянно сталкивался с проблемами. Проблемы, но я в нем разбирался любыми путями. То понимая все шиворот на выворот, то раскладывая все по полочкам. И я обнаружил, что все прегрешение заключалось в том, что в названии двух совершенно разных вещей использовалось одно и то же слово – «основное». И я сказал, так, минуточку. Я сказал себе, прежде чем сдавать экзамен, я лучше еще раз посмотрю, что же тут у меня. Давай-ка посмотрим. Существует три типа освещения, и один из них называется «Рембрандт», другой называется «Бабочка». И еще один – как же он называется? Так, давай посмотрим, давай-ка посмотрим это еще раз. Затем я вспомнил, что все время я смутно... Это просто разные способы расстановки ламп, чтобы не застопоривать вас на этих вещах. Замысловатые названия, не так ли? Рембрандт и бабочка. Название «бабочка» происходит от того, что когда свет падает на нос сверху, под ним образуется небольшая тень, и можно представить, что это бабочка. Понимаете? И когда освещение при съемке создает маленькую тень под носом, то профи называет это освещение бабочкой. А Рембрандт — это такой тип освещения, при котором поверхности лица, которые ближе всего к фотокамере, освещены меньше, чем самые дальние. Но не так, как при линейном освещении. Здесь они освещаются меньше. Это очень приятное освещение, но в нем не очень много способов того, как можно разместить лампу. Вот два способа. А третий? Что же представляет собой третий? Как же его... Что же представляет собой третий? Понимаете? Ну ладно, я вернусь назад и изучу все снова. Итак, я изучаю это очень-очень тщательно, изучаю от самого начала до самого конца, изучаю, изучаю, вновь просматриваю. Теперь я во всем разобрался. Я вернулся назад. Хорошо. Значит так. Существует три способа освещения. Постой-ка. Рембрандт, бабочка и... Куда он делся? Голова у меня дырявая, что ли? И, наконец, я сказал, что-то здесь нечисто. Потому что я не знал ничего подобного в тот момент, поскольку я изучал обучение. Я не знал, какую силу может иметь запутанная дефиниция, понимаете? Я вернулся назад. Я проверял, 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 и в конце концов я обнаружил, в чем дело. Существует целая школа освещения, или целая система освещения, известная как основное освещение. Это самое обыкновенное освещение. Вы берете две лампы, и одной освещаете человека спереди, а второй сбоку. И это все. И то, какими способами вы это делаете, и то, как повернута у него голова, и как развернуты плечи во время съемки, это все, чем является эта школа освещения. В этом нет ничего замысловатого. А вот два других — это замысловатые способы освещения. Но этот первый, в котором говорится едва ли не следующее, просто направьте свет на объект. Я не мог понять, потому что такой тип освещения, как бабочка, включает в себя способ, который называется основное контурное освещение, который все понимают как освещение бабочек, но который все профессиональные фотографы называют основным контурным. Таким образом, освещение бабочка включает в себя тип освещения, который называется основное контурное. Но вот прямо здесь целая категория освещения называется основное освещение. И из-за того, что они в недостаточной мере разделили свою номенклатуру, у них не было достаточно терминов. Другими словами, путаница, полное замешательство, понимаете? Это было замешательство инструктора, это было замешательство тех людей, которые вас учили, поскольку вы неминуемо должны были попасть в эту ловушку. Они просто выкопали яму, воткнули в нее кол и присыпали ее листьями, братцы. И в нее-то вы только что и попали. А теперь приготовьтесь к маленькому линейному заряду. У вас недостаточная терминология. Я знаю, что вы никогда и не думали об этом, но если вы посчитаете вещи, относящиеся к разуму, о которых вы знаете, вы увидите, что для всего этого терминов в номенклатуре немного. Когда вы осознаете, как мало медики знают о разуме и какой у них обширный список терминологий, у нас колоссальное количество знаний о различных частях разума, а терминологии немного. И действительно, у нас недостаточная терминология, и это последний грех, в котором можно было бы обвинить дианетику и саентологию. Но что правда, то правда. И вы согласитесь со мной буквально через долю секунды. Существует такая вещь, как ассессмент разрыва АРО. И существует ассессмент пропущенного заряда. И вряд ли хоть один из вас, ребятки, умел когда-либо отличить один от другого. Или провести хоть один из них. И я недавно наблюдал, как вы попадаете в такое количество ям и медвежьих капканов в этом деле, что вам в жизни не пересчитать. Поскольку ассессмент пропущенного заряда — это не ассессмент. Это одитинг по списку. И название у него должно быть «Одитинг по спискам пропущенного заряда» или «Одитинг по списку для нахождения пропущенного заряда». Это не ассессмент. Вы начинаете верить в то, что ассессмент — это нечто, что не имеет к одитингу никакого отношения. И это верно. Ассессмент разрыва АРО ничего общего с одитингом не имеет. Вы просто сидите и быстро, без остановки, выкладываете это. И ваш приклир обычно скрежещет зубами, превращая их в порошок. И, наконец, видите, что и метр реагирует, и вы указываете пропущенный заряд. И вы не отвечаете, и вы не даете подтверждений, и вы не... Вы просто сидите, прогоняете весь список, находите пропущенный заряд и указываете его тут же. Обычно это делается, когда у приклира разрыв АРО. Если вы станете агитировать человека с разрывом АРО, то вы приведете его в мрачное состояние. Так что, конечно, это не может быть одитингом. Но, к сожалению, сразу же вслед за этим мы назвали нечто ассессментом пропущенного заряда. Когда вы берете тот же самый список, но работаете с ним иначе, и у человека уже нет разрыва АРО, когда вы это проводите. Поэтому это одитинг. И, по-видимому, это было источником чудовищной путаницы для всех и для каждого. Почему? Потому что в обоих терминах есть слово «assessment». Это недостаточность номенклатуры. Здесь недостающее слово. Вы следите за мыслью? Вот, собственно, и все, в чем заключается проблема, с которой вы здесь сталкиваетесь. Ничего более серьезного нет, понимаете? Вы можете видеть, одитинг по списку имеет дело с очищением каждого вопроса. В конце концов, это йобург. Вот в чем дело. Вы просто читаете вопрос до тех пор, пока он не будет чистым. Читаете его и получаете ответ на него до тех пор, пока вопрос не будет чистым. И переходите к следующему вопросу. Читаете его и получаете ответ на него до тех пор, пока и он не будет чистым. Одитинг по списку. Таким образом, у нас был один и тот же список, который создал замешательство. И у нас было одно и то же слово, которое мы внесли в название процесса. Слово, которое создало замешательство. И так далее. Поэтому очень-очень тяжело, как это сейчас ни странно, заставить аудиторов делать это. Ну да, это странно, что становится тяжело заставить аудиторов делать это. Следовательно, вдобавок к тому, что это было неверно определено, это имеет умаляющее или принижающее действие. Аудиторы не могут это делать. Супервайзеры аудитинга ходят туда-сюда. Послушайте, пожалуйста, проведите ассессмент разрыва АРО этому приклиру, потому что он сбегает. И все такое. Возвращается и видит, что парень занят одитингом по списку, понимаете? Проводит ассессмент пропущенного заряда. Знаете, очищая все подряд, слушая приклира, знаете ли, и так далее, и тому подобное. Нет, нет, нет. Понимаете, читайте только вопросы в списке от начала до конца. Когда найдете заряд, укажите это приклиру, вот и все. Да-да, я понял. То есть, другими словами, термин могут перепутать, если его используют для двух совершенно разных целей. Следовательно, вы можете создать замешательство, если у вас недостаточно терминологии. В действительности, что касается сферы разума, это, вероятно, еще более серьезный грех, чем избыток терминологии. Это потому, что когда вещам давались названия, они отождествлялись одна с другой. Вы следите за мной? Была у вас такая реакция? Так что, конечно, очень скоро, как только я, наконец, соберусь и выпущу бюллетень, в котором, несомненно, будет говориться, что ассессмент разрыва АРО проводится так-то и так-то, и что это не аудитинг, и что существует одитинг по списку для нахождения пропущенного заряда, это станет совершенно иным действием. И вы увидите, что этому станет возможно научить. Итак, мы обсудили с вами две вещи. И они заключаются в следующем. Если вы поднимаете человека по слишком крутому градиенту, то он растеряется на одной из ступеней. И всегда потому, что он пришел в замешательство на более ранней ступени. А он будет грешить на ту ступень, на которой он пришел в растерянность. Хотя в действительности он застрял на той ступени, из которой он так и не выкарабкался. Именно это скрывает эту область и делает ее источником огорчения. А также то, что ответственность за отношение самого студента к предмету в очень большой степени лежит на инструкторе. Ребята, это же еще один отход от традиции, видите? Отношения студента и другие вещи – сегодня, благодаря саентологии и тому, чему я вас здесь учу, действительно находятся в руках инструктора. Если вы захотите, вы можете едва ли не по желанию вызвать умственную реакцию студента. Вы могли бы заставить студента сбежать с курса. Это сработало бы в обоих направлениях. Я не говорю, что вы должны это делать, но этот парень учится на курсе, и вы заставляете его сбежать с курса. Вы просто со злым умыслом говорите: «Так, хорошо, мы собираемся заставить его сбежать с курса». И один из способов сделать так – это сказать: «Хорошо, вот два человека, они сидят на стуле. Фактически оба они приклиры. И фактически в то же самое время оба они аудиторы. И нет особой разницы между словом «аудитор» и словом «приклир» и тому подобное. И на самом деле нет никакой разницы в том, что они означают. Хорошо, замечательно. Теперь до вас дошло? Хорошо. И если он в этом желторотый профан с улицы, его здесь не будет примерно через 24 часа. Понимаете, что я имею в виду? Вы можете в открытую вызвать такую реакцию. Ладно, какой-то малый сбегает. И в тот момент, когда он уходит, вы спрашиваете: а что это у него было за слово, которое я упустил? И вы увидите, что он замрет, потому что вы часть заряда уже сняли, понимаете? Просто указав, что что-то не так было именно со словами. Хорошо, иначе говоря, он останавливается и не уходит. А теперь давайте-ка проследим это в обратном направлении. В какой момент вы запутались? Ну, где-то в течение последнего получаса. Хорошо, а что случилось в предыдущие полчаса? Понимаете? О, ну это было это слово. Очень хорошо, отлично, большое спасибо. Ах, так вот что это значит. Да. Иначе говоря, есть способ разобраться с тем, остается человек или уходит. Есть инструктор, получающий такой эффект или результат. Просто с помощью метода обучения, который он использует. Довольно хитро, а? Вы можете и дальше идти в этом направлении. Еще многому можно научиться в данном предмете. Но эти вещи выделяются так, что видно за километр. Именно на этой, более ранней ступени градиента, человек и потерпел неудачу. Теперь мы перейдем к другому разделу. В действительности, это всегда слово или фраза. Конечно же, слово или фраза могут быть неадекватными. Что-то такое у меня как раз имеется. Никто не побеспокоился о том, чтобы рассказать мне, почему в определенном сочетании используется желтый светофильтр. А на всех приведенных здесь иллюстрациях есть этот желтый светофильтр. Что он там делает? Какое отношение он имеет к этому? Я не знаю, мне не рассказали. И от меня не требуют знания того, почему там используется желтый светофильтр. Но все-таки это действует как небольшая пауза. Я знаю, что здесь есть что-то, чего я не знаю. Итак, вы видите, предложение может быть выражено неясно, или в нем могут быть упущены данные, или оно может случайно лишить человека информации. Причиной может быть опечатка. Слово «кошка» отсутствует в предложении. «Собака погналась за». Ладно. И теперь мы говорим студенту. Так, хорошо, расскажите-ка нам, что здесь произошло. И он в замешательстве. Тут вам определенно не надо далеко ходить, чтобы выяснить, из-за чего это. Виной этому могут быть как текст, так и сам студент. Если текст не ясен из-за опечатки или по какой-либо другой причине и тому подобное, то информация не передается студенту в ясной форме. Поэтому в результате он в замешательстве. Таким образом, в том, что он в замешательстве, не всегда виноват он. Понимаете? Иногда вы можете взять текст, который студент изучал, лишь бросить на него взгляд и неожиданно заметить, что в тексте пропущены два абзаца. Это абзацы, в которых дается дефиниция чего-то. Видите ли, кто-то делал копию и не скопировал эти два абзаца. Понимаете? Вот так банально. Вы видите, что всем словам, которые используются в сессии аудитинга, даны дефиниции, кроме слов «аудитор» и «приклир». Это может создать определенное количество замешательств. Так что, окончательный вывод следующий. В том, что у вас замешательство, совсем не обязательно виноват текст. Совсем не обязательно оно происходит по вине студента. Мы вовсе не пытаемся таким манером возложить на кого-нибудь вину. Мы только показываем вам, что было что-то непонятое. Это также могло бы произойти и по вине его учительницы в первом классе, понимаете? Она никогда не говорила ему, что, например, значит такое маленькое слово, как синхронизация или что-нибудь в этом роде. Ну вот, мы хорошенько в этом разобрались. Вам нужно работать с этим, исходя из того, что это именно те факторы, за которыми вы, как инструктор, должны следить. Теперь вы можете их соединить. Вы можете увидеть, почему он не дошел до определенной ступени градиента. Или вы можете спросить его, почему он не сделал это. Вы можете обнаружить ту точку, где он не перешел от одной ступени градиента к следующей. Мы можем выделить причину, почему с ним это случилось. Можно увидеть, что это могло бы происходить из-за номенклатуры и по другим причинам. Причина может быть в отсутствии дефиниции. Можно увидеть, что причина может быть как в отсутствии, так и в наличии чего-либо. И также мы видим, что у человека на самом деле нет ни малейшего представления о том, по поводу чего он попал в замешательство. Иначе бы он не попал в замешательство. И мы видим, что тот инструктор, который лучше всего выполняет свою работу, в действительности никогда не пытается разрешить проблему того, по поводу чего студент попал в замешательство. Мы видим, что хороший инструктор никогда бы не стал делать это. Почему? Он уже опоздал на один градиент. Поэтому он лишь попадает в большее замешательство, чем студент. Так как он не понимает, почему студент не понимает. Ясно? Написано. Иногда кошки белые. Да, но я не знаю, почему они белые, ну и тому подобное. На самом деле, разве Бен Франклин не говорил чего-либо подобного? Я не уверен, говорил ли Бен, я, где, что это, где, Ну, понимаете, кошки. Ну, вы видели когда-нибудь кошку? У вас когда-нибудь была кошка? Знаете вы что-нибудь о кошках? Давайте. Давайте возьмем словарь и посмотрим в словаре картинку с кошками. Все это потеря времени, потому что это произошло в каком-то из предшествующих абзацев, где было написано «Оцелот». Понимаете? Он не знает, что это такое. Понимаете? Он не знал, что это относится к кошкам, и он застрял на этом предыдущем слове. Таким образом, замешательство почти никогда не проявляется там, где оно действительно происходит. Инструктор, зная это, не будет испытывать ни малейшей трудности, отвечая на дурацкие вопросы, потому что они его вообще не волнуют. Он хочет знать, что на самом деле за этим кроется. Но кто-то спрашивает инструктора дефиницию чего-либо. «Да-да», — он отвечает. «Кошкобоб — это то-то». И конец. Хорошо? Вот и славно. Спасибо.